Ольга Монтро. Криминал арт. 10 жутких историй, произошедших на самом деле. Читает Дарья Павлова. Дело номер 1. Загадка номер 1046. Думаю, ты со мной согласишься в описании этого ощущения. Ведь так часто, заселяясь в отель, начинаешь чувствовать себя героем или героиней фильма. Шикарное лобби отеля, длинные коридоры с приглушенным освещением, чистые номера с хрустящими простынями и белоснежными полотенцами. Все это создает настолько нереалистичную атмосферу, что порой даже становится не по себе, как будто сейчас это не твоя жизнь, а лишь декорация к жизни. Ну, прямо эффект зловещей долины, только не с людьми, а с жилыми помещениями. Эффект зловещей долины. От английского «Uncanny Valley». Это феномен, при котором человек испытывает страх и дискомфорт, глядя на предметы, имеющие формы человеческого тела и лица. Такой эффект обычно вызывают роботы, манекены или куклы. А пугает не само сходство с людьми, а неправдоподобность. Заторможенная мимика и движение, застывший взгляд или улыбка. Дело в том, что наш мозг за доли секунды распознает и определяет категорию всех видимых объектов, а сталкиваясь с эффектом зловещей долины, не может точно определить категорию, из-за чего и появляется чувство страха и дискомфорта. Именно из-за этой неправдоподобной атмосферы нам так приятно читать жуткие истории про отели, которые, с одной стороны, являются жилым пространством, с другой же — нет. И всегда-всегда, чтобы эти истории обрели жизнь, в отель должен кто-то приехать, запустив историю словами «В лобби отеля вошел человек». Итак, 2 января 1935 года в лобби отеля «Президент» вошел человек. Пусть тебя не вводит в заблуждение столь громкое название «Президент». Это был абсолютно обычный отель с абсолютно обычными номерами и гостями. Многоэтажное здание, выполненное в стиле модерн, находилось в центре города Канзас-Сити, штат Миссури, США, и всегда было наполнено постояльцами. Но человека, который в ранние часы вошел в лобби, запомнили многие. Он был красив, ухожен и хорошо одет. Багажа у него не было. Как позже отметили сотрудники отеля, высокому темноволосому мужчине было примерно 18-30 лет. Да, это размытые возрастные рамки, но были сороковые. Повседневный дресс-код, прически и поведение зачастую прибавляли возраст и не давали возможности с точностью определить, насколько молод человек. Запоминающейся деталью, хоть у него и была модная прическа, и волосы чуть спадали на уши, стало деформированное ухо. Некоторые наблюдатели, помимо деформации уха, разглядели и шрам за ним. Заплатив за классический номер, новый гость отеля заполнил регистрационную книгу, никаких документов в то время не просили предоставить на стойке регистрации. Все, что требовалось, это оплатить номер и вписать в книгу гостей свое полное имя и город, откуда прибыл новый гость. Ну и, само собой, написать можно было что угодно, ведь проверить это все равно было невозможно. Мужчина передал регистрационную книгу администратору отеля, в которой тот прочел: Роланд Т. Оуэн из города Лос-Анджелес. На ресепшене гость настоятельно попросил предоставить ему комнату на верхних этажах с окнами, выходящими во внутренний двор. Те номера еще не были прибраны, но вскоре и в них приберет горничная и заменит полотенце с бельем. «Возможно, удобнее будет подождать здесь или в ресторане», — предложил управляющий, но услышал отказ от ожидания. И, получив ключи от номера 1046, мужчина, которого теперь мы знаем под именем Роланд Т. Оуэн, вместе с коридорным отправился на 10-й этаж. Тот должен сопроводить нового гостя на лифте, проводить к номеру и удостовериться, что комната его устраивает. По пути к номеру Роланд беседовал с коридорным, сообщив ему, что до этого останавливался в отеле «Махлебах», также в городе Канзас-Сити, где за очень скромный, малюсенький номер с него взяли огромные деньги. Мы еще вспомним этот отель чуть позже, так что запомни его. Номер 1046 полностью устроил Роланда. Просторная комната с большой кроватью, тумбой и телефоном, платяным шкафом, комодом и письменным столом. А также с личной ванной комнатой, в которую Роланд сразу же вошел и, достав из пальто зубные принадлежности, расческу и щетку для чистки одежды, расположил все на раковине. Коридорный, хоть и повидал много интересных, необычных, да даже опасных гостей отеля, все же был удивлен, когда не увидел вообще никакого багажа, кроме этих нескольких вещей, поэтому и запомнил их. Также он запомнил просьбу Роланда задернуть все шторы на окнах. Отметив, что это загадочно и мрачно, просьбу он выполнил. После этого они вместе спустились на лифте, попрощались, и мужчина покинул отель. Но уже через час, когда горничная Мэри Соптик пришла к номеру 1046, дверь ей открыл Роланд, то есть уходил он ненадолго. Мэри извинилась и предложила зайти для уборки позже, чтобы не мешать. Но Роланд пригласил ее в номер, сказав, что уборкой она его нисколько не побеспокоит. Пока женщина быстро все делала, мужчина вел с ней беседу и, так же, как ранее коридорному, показался ей общительным, открытым и запоминающимся. Еще не закончив уборку, Мэри заметила, что Роланд начал приводить себя в порядок, поправил прическу, очистил пальто и, надев его, уже почти вышел из номера, но повернулся и сказал: «Мисс, как закончите, не закрывайте дверь на ключ, ко мне должен прийти друг». Горничная пообещала выполнить просьбу, попрощалась с уходящим Роландом, закончила уборку и уже сама собиралась покинуть номер, когда заметила записку на комоде со словами: «Дон, я вернусь через 15 минут. Подожди». Уже позже Мэри Соптик вспомнит об этой совершенно обычной на первый взгляд записке, а еще опишет Роланда как нервного, как будто даже испуганного и что-то скрывающего. Но, возможно, и это описание Роланда, и необычность его скромного багажа, и задернутые шторы окрасились мрачными красками лишь из-за будущих событий. Следующим утром, 3 января, Мэри вновь приступила к рутинной работе по уборке номеров, и, дойдя до номера 1046, она постучала. Никакого ответа не последовало, так что Мэри открыла дверь своим ключом и вошла. Комната была погружена во мрак. Плотно задернутые шторы не пропускали дневной свет. Щелкнув переключатель, Мэри вздрогнула. На заправленной кровати, полностью одетый, лежал Роланд. Она уже хотела позвать его и узнать о самочувствии, как раздался резкий телефонный звонок. Роланд поднялся и медленно снял трубку. Сначала он долго слушал, что ему говорят, а после спокойным голосом ответил: «Нет, Дон, я не голоден. Уже позавтракал и больше не хочу выходить». «Нет, Я правда не голоден». Повесив трубку и увидев Мэри, Роланд, как ни в чем не бывало, пообщался с ней, узнал о ее работе и самочувствии. Закончив эту небольшую беседу, горничная забрала полотенце из ванной комнаты и покинула номер. Но уже к 5 вечера Мэри вновь вернулась к номеру 1046, вспомнив, что полотенце она забрала, но свежее не принесла. Подойдя к двери, она отчетливо слышала голоса, и ей показалось, что разговаривали 2 мужчины. Мэри постучала и сообщила, что принесла свежие полотенца. Услышав в ответ напряженный и даже сердитый мужской голос, «Нам ничего не нужно, спасибо». Кто был в номере и кто ответил Мэри? Сам Роланд или второй человек? Тогда кто этот второй человек? Возможно, неизвестный Дон, ведь это имя прозвучало уже 2 и в записке, и в телефонном разговоре. Если да, то кем он приходится Роланду и о чем они спорили? Думаю, именно эти вопросы у тебя появились. Поверь, мне тоже хотелось бы знать на них ответы. В этот же день, ближе к вечеру, в отель «Президент» заселилась миссис Оуэн. Да, фамилия у нее такая же, как и у Роланда Т. Оуэна, но никакой связи между ними найдено не было. Ей выдали ключи от номера 1048, что означало, что она расположилась в комнате через стенку от комнаты Роланда. Она была одной из тех, кто мог изменить будущее, изменить тот страшный финал, который нас вскоре ждет. Всю ночь женщина не могла уснуть, так как в соседнем номере громко дискутировали и даже ругались несколько людей. По голосам она решила, что, скорее всего, там 2 мужчин и женщина. На рассвете, так и не уснув, миссис Оуэн уже собиралась звонить на ресепшн и жаловаться, но побоялась выходить на конфликт. Да и в целом, к этому времени ей начало казаться, что вместо громких споров и напряженной дискуссии она слышит плач, стоны и приглушенные удары. Наступило утро, 4 января. В 7 часов на работу в отель «Президент» пришла телефонистка Делла Фергюсон и почти сразу же получила телефонный звонок из номера 1046. Это был очень странный и тревожный звонок. Она услышала, что кто-то тяжело дышит или даже стонет, но ничего не говорит. Не получив никакого ответа на ее вопросительное «Я вас слушаю», Делла просто положила трубку, но через 10 минут из номера 1046 снова поступил звонок, и снова лишь стоны и тяжелое дыхание. Делла вновь повесила трубку, но в этот раз сама позвонила в номер. На другом конце раздались короткие гудки. Тогда Делла вызвала коридорного Рэндольфа Пропса и велела ему сходить в номер 1046 и проверить, что с телефоном, а также попросить постояльца положить трубку на место. Неизвестно, сообщила ли она коридорному о странных стонах на другом конце трубки, потому что он не особо заволновался, подойдя к номеру, на двери которого висела табличка «Не беспокоить». Сначала на его стуки никто не откликнулся. Но, продолжая стучать, коридорный Рэндольф, как и телефонистка, услышал стоны, а, прислушавшись, понял, что кто-то еле слышно произносит «Войдите». Рэндольф дернул за ручку, но дверь была заперта. Неизвестно, была ли она заперта снаружи или на внутренний замок, ведь ключа у коридорного не было, и проверить это он не мог. Постояв у двери еще некоторое время в ожидании, он услышал «Включите свет», после чего раздраженный коридорный еще несколько раз стукнул в дверь и дернул за ручку. Сначала напьются, а мне потом решать их проблемы», — подумал коридорный, крикнул. «Просто положите трубку на место!» И ушел. Ты, наверное, сейчас вопрошаешь, почему ни телефонистка, ни коридорный не подумали о том, что, возможно, гостю из номера 1046 плохо, и ему нужна помощь. Ответа и на этот вопрос нет. Но прошел час, телефонная трубка все еще не на месте. Делла Фергюсон вновь отправляет коридорного к номеру 1046, но уже вместе с ключом от двери. Тот, подойдя, сначала несколько раз стучит, на этот раз в ответ нет никаких звуков. Тогда коридорный пытается открыть дверь своим ключом, но она открывается без поворота ключа. Дверь и не заперта, хотя ранее точно была закрыта. Рэндольф входит. Комната была погружена во мрак, и лишь свет из коридора позволял различать очертания мебели. Он, отлично зная все номера и где расположен телефон, зашагал по комнате. На расправленной кровати, лишь слегка прикрытой простыней, лежал обнаженный мужчина, а рядом валялась телефонная трубка. Долго не думая, коридорный поднял ее и опустил на телефонную станцию, после чего осуждающе взглянул на напившегося в стельку, по его мнению, мужчину, вышел из номера. Ближе к 11 часам утра трубка телефона номера 1046 вновь не на месте. Уже раздраженная Делла еще раз отправляет коридорного проверить телефон номера 1046 и в этот раз уже наверняка побеседовать с постояльцем и спросить, зачем он снова и снова снимает трубку и сбивает работу телефонной системы отеля. Рэндольф так и сделал. Вновь постучал, вновь не услышал никакого ответа и, уже зная, что дверь номера не заперта, нажал на ручку. Но был крайне удивлен, ведь в этот раз дверь вновь была заперта, так что ему пришлось достать свой ключ и отпереть ее. Мы уже дошли до кульминации, но просто хочу напомнить тебе, что коридорный приходил трижды. Первый раз номер был заперт, изнутри или снаружи. Второй раз дверь номера уже была открыта, а третий раз вновь заперта. Очень подозрительно, но совершенно непонятно.